«Как живешь, моя библиотека?» Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте! У микрофона Наталья Ключевская. Уникальный случай, но весну в этом году мы встретили в середине февраля. Масленичная неделя практически совпала с Днем Защитника Отечества, создав длинные выходные для семейных застолий. Но масленица – это не просто блины, это древний шифр наших предков, который мы до сих пор разгадываем, и мало кто знает, как встретить сырную седмицу с пользой для души и самыми вкусными блинами. Этой народной мудростью всю неделю делились сотрудники Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых со своими читателями. Для самых маленьких проводили веселые фольклорные праздники. «Уходи, зима! К нам масленица пришла!»
Нынче праздник начинает.
Материцу встречаем, зиму завожаем, всех запекаем, ну и гостей приглашаем.
Приходите без стеснения, предъявите нам хорошее настроение. Милости просим, билетов не спросим.
Все 7 дней бурлит веселье, люди пляшут и поют, и блины до воскресенья очень вкусные пекут. Только погромче, на счет 3. 1, 2, 3. Как вас зовут?
Вот эти молодцы.
Здорово. Познакомились мы с вами.
Будем добрыми друзьями. А сейчас по старинному обычаю нужно зиму проводить и весну красу встретить, ребята. Как, согласны?
Сотрудники отдела досуга действовали в рамках сюжета. Баба-Яга спрятала под замок весну, съела все масленичные угощения и предстала пред юными гостями под видом масленицы. А когда скоморохи, да и дети ей не поверили, тогда лесная обитательница предъявила ультиматум. Отдаст заветные ключи от чертогов, кое весну заточила, при одном условии, если ребята выполнят ее задание. Но малыши со всеми задачами справились, и полеты на помеле совершали, и канат перетягивали, и со снегопадом сражались, и кто самый сильный, один на один испытали. В итоге смена времен года состоялась. Наигравшись вдоволь, воспитанники детского сада 171 покидали гуманитарный центр довольными и счастливыми.
Тебя как зовут? А Кристина, расскажи мне, пожалуйста, что ты про масленицу узнала? Что это за праздник такой?
Праздник, когда делают блины.
А ты любишь блины?
Да.
А что это такое блины? На что они напоминают?
На солнце.
А тебе понравился праздник?
Да.
А что ты делала здесь?
Играла.
А что больше понравилось? А Кристина что-нибудь узнала на этом празднике новое про масленицу? Ну-ка, расскажи мне.
Узнала, что на масленице надо блины печь.
Угу. Блины любишь? А еще что узнала?
Еще я узнала, что на масленице надо играть.
А кого вы сегодня встречали, кого провожали? Расскажи мне.
Зиму.
Зиму провожали? А встречали кого?
Весну.
Ну и как, понравился тебе праздник?
Да.
Понравился? Еще придешь?
Да.
Ну, давай. Здравствуй, тебя как зовут?
Я Стас.
А ты что вот про масленицу знаешь?
Ну, что она очень красивая.
А что такое красивая?
Красивая – это значит красиво одета, красиво наряжена и красиво…
Расскажи.
Мы провожали зиму.
И встречали?
Бабу-Ягу.
Бабу-Ягу встречали?
Да.
И что за Баба-Яга? Расскажи-ка мне.
Она говорила, что нужно испытание ее пройти. Если хотите весну увидеть, то тогда нужно пройти испытание и забрать у Бабы Яги 5 ключиков. Мы забрали и пришла весна.
Это вы, значит, какие были? Самые смелые, да?
Да.
Еще какие? Самые сильные?
Красные.
Ну, теперь довольные пойдете блины домой кушать?
Да, с мая.
Масленица.
Ну, масленица — это когда поджигают чучело и кушают блины.
Эй, с дороги, разойдись, честной народ. Занеряженные мочатся, разрывая небосвод. Едем, едем по деревне, слышно песню за версту. Будем разгонять морозы до февральскую тоску. Масленица, гори, гори, гори ясно. Масленица, чтобы не погасла, здравствуй, весна.
В Сибири считали, блины должны быть плотными, чтобы рука чувствовала, что берет. В книгах известной иркутской писательницы и автора кулинарных бестселлеров XIX века Екатерины Авдеевой Полевой представлено множество рецептов традиционных блинов. Исследователи отмечают, что в XIX веке в Иркутске по ее рецептам готовили блины с кремом, изюмом, яблоками и даже по английскому или по голландскому образцу. В своих трудах Екатерина Полевая также описывала более сытные и необычные варианты этого блюда. Вот, например, блины с яйцами или творогом. На сковороду наливается тесто, которое сверху посыпается мелко изрубленными вареными яйцами или растертым творогом, разведенным сырыми яйцами. Или вот еще блины с ветчиной. Для этого рецепта использовался рис, сваренный в крепком бульоне с ветчиной, луком и кореньями. Ветчина нарезалась тонкими кусками и замешивалась в тесто или использовалась как дополнение. И вот еще один рецепт блинцев молочных. Это из ее книги издания 1846 года. Он считается одним из классических наследий Полевой. Согласно карманной поваренной книге, для приготовления тонких блинчиков используются следующие пропорции продуктов. Молоко – 1 штук, что значит около 1 литра и 200 миллиграммов. Яйца – 5 штук. Мука пшеничная – 3 четверти фунта, что значит где-то около 300 граммов. Соль по вкусу. И добавить для аромата щепотку мускатного ореха. Что дальше делать? Яйца необходимо взбить вместе с молоком, постепенно вмешать муку, добавить соль и мускатный орех. Из полученного жидкого теста выпекаются тонкие блины. Ну вот, теперь вы знаете, как готовили блины наши предки в Иркутске в XIX веке по рецепту Екатерины Авдеевой Полевой. А узнать больше информации о народном празднике Масленицы вы можете, посетив наши книжно-иллюстративные выставки «Масленица идет, блин да мед несет» и «Широкая масленица». А познакомиться с готовыми сценариями праздника можно на выставке «Масленица хороша, широкая душа». День памяти Александра Сергеевича Пушкина ежегодно отмечается 10 февраля. Эта памятная дата приурочена к трагическому событию. Именно в этот день 1837 года великий русский поэт скончался в возрасте 37 лет от ранения, полученного на дуэли Жоржем Дантесом. В этом году исполнилось 189 лет со дня его гибели. И в этот день традиционно проводятся памятные мероприятия. В нашей библиотеке 10 февраля состоялась беседа с читателями книжной выставки, посвященной поэту. Но вот сегодня мне захотелось признаться в своей любви именно к сказкам. Ведь жизнь без сказок была бы очень скучной. К сожалению, многие взрослые забывают, что они тоже когда-то были детьми. Все дети любят сказки, потому что, во-первых, в сказках всегда побеждает добро и торжествует справедливость. Ну, а во-вторых, в сказках можно встретиться с удивительными сказочными героями, с чудесами и волшебством, которых так не хватает в жизни. А вот когда я была маленькой, мне читали и рассказывали сказки мама и старшая сестра. А научившись читать сама, я прочитала много разных сказок. И русские народные сказки в обработке Афанасьева. Даже были среди моих любимых сказок народные сказки каракалпакские. Сказки народов мира, Бажова, Андерсена, сказки братьев Гримм, Шарля Перро. Но, конечно, особенно дороги и близки моему сердцу сказки Александра Сергеевича Пушкина. Вот, например, Руслану и Людмилу я знала почти наизусть.
Моя первая книжка.
Особенно меня завораживала сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь. Вот мне кажется, что это самая чудесная сказка. В ней самая загадочно прекрасная из всех волшебниц — это царевна Лебедь. Какие только чудеса не происходят по ее велению. Это чудо-остров, удивительная белочка, выход морского войска из пенной волны, ну и, конечно же, главное чудо — превращение птицы-лебеди в царевну, князя Гвидона в комара, шмеля и муху. А какая же она красавица! Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь у синя моря ходит, синя моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный, опечалился чему, говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава, выступает, будто пава, сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь белая молчит и, подумав, говорит, «Да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом». Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом обо всем передумал он путем, что готов душой страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сей хоть за 3 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила, «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я». Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто как-то пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения, твоего благословения, ты детей благослови жить в совете и любви». Над главой их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит». Князь недолго собирался, на царевне обвенчался. Стали жить да поживать, да приплода поджидать.
Открываем книгу вместе.
Впервые о пограничном конфликте 1969 года, случившемся на Дальнем Востоке, я услышала в детстве случайно от взрослых. В то время о подобных происшествиях не сообщали в новостях. А вот вышедшая недавно книга о провокации на острове Даманский детально описывает вооруженное столкновение между СССР и Китайской Народной Республикой на реке Уссури. Продолжит тему главный библиотекарь редкого фонда книг Елена Арбатская.
Книга называется «Иркутяне. В марте 1969 года к 55-летию событий на острове Даманский. Иркутск». 2025 год. Автор книги Владимир Геннадьевич Сманцер является членом совета при мэре города Усолье-Сибирское по патриотическому воспитанию молодежи. А также с 2010 года он является председателем ветеранской организации города Усолье-Сибирский, руководитель Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, а также руководитель поискового отряда «Бессмертный полк». В 2024 году исполнилось 55 лет со дня событий на острове Даманский, которые могли привести к полномасштабной ядерной войне между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Владимир Геннадьевич посвятил свой труд памяти земляков, чьи жизненные истории полны отваги и мужества. Со страниц этой книги мы узнаем о судьбах людей, ставших участниками тех драматических событий. Остров Даманский – это небольшой островок площадью менее 1 квадратного километра, расположенный на реке Уссури. Во время весеннего разлива Уссури-Даманский и вовсе скрывается под водой на несколько недель. Сложно представить, что две столь могущественные коммунистические державы, как Советский Союз и Китай, могли начать конфликт из-за такого крошечного клочка суши. Причины вооруженного столкновения на острове Даманский лежали намного глубже обычных территориальных претензий. По мере того, как росло могущество Китайской коммунистической партии, а также развивалась китайская экономика и военная промышленность, двусторонние советско-китайские отношения ухудшились. К началу 60-х годов обстановка в районе острова накалялась. По заявлениям советской стороны, группы гражданских лиц и военнослужащих стали систематически нарушать пограничный режим и выходить на советскую территорию, откуда они выдворялись пограничниками без применения оружия. Поначалу на территорию Советского Союза по указанию китайских властей заходили крестьяне и демонстративно занимались хозяйственной деятельностью, покосами и выпасами скота, заявляя, что находятся на китайской территории. Число таких провокаций росло. В 1964 году председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун впервые заявил о необходимости изменить карту Дальнего Востока. И речь шла не только об островах на Уссури, но и об обширных приамурских территориях. Советское руководство было готово на некоторые уступки, но переговоры зашли в тупик и окончились ничем. Между тем напряжение на границе нарастало. После серии провокаций китайские военные решились на военную операцию. Готовились тщательно, как вспоминал начальник управления нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов, китайцы построили гигантский макет, на котором с помощью песка воссоздали территорию Советского Союза и провели тактическую игру. В ночь на 2 марта 1969 года, воспользовавшись темнотой и снегопадом, подразделение регулярной армии Китая, нарушив государственную границу СССР, вторглось на остров и устроило засаду, которая осталась незамеченной пограничным нарядом. Утром с наблюдательного поста поступил доклад о приближении группы из 30 вооруженных китайцев. На место инцидента прибыла группа пограничников под командованием начальника заставы Нижний Михайловка, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова. Пограничники разделились. Первая группа Стрельникова по льду направилась к нарушителям, а вторая группа под командованием сержанта Владимира Рабовича должна была прикрывать группу Стрельникова и не допустить отхода китайцев вглубь острова. Старший лейтенант Стрельников и 7 солдат вплотную подошли к китайцам, чтобы предложить им вернуться в Китай. В ответ на это неожиданно из засады китайцы в упор расстреляли группу Стрельникова. Советские пограничники погибли в течение нескольких секунд. В то же время по группе Рабовича с китайского берега заработали крупнокалиберные пулеметы. Под прикрытием пулеметного огня китайцы из засады пошли в атаку. В первую же минуту большая часть пограничников оказалась убита или тяжело ранена. Находившийся на заставе младший сержант Юрий Бабанский, услышав стрельбу, повел в бой 12 солдат. В этот момент показался БТР старшего лейтенанта Виталия Бубенина, командовавшего заставой сутки Кулебякины. Вместе с ним в бой вступили еще 24 пограничника. С противоположного берега Уссури по ним стали вести минометный огонь. Дважды раненый лейтенант Бубенин собрал бойцов и на бронетранспортере атаковал засаду. Не ожидавшие контратаки, китайцы отступили, побросали свое снаряжение, оружие, боеприпасы и побежали на свой берег. Бой был окончен, он продолжался, фактически 2 часа. В бою 2 марта погиб 31 пограничник, 15 были ранены. В этом бою 2 марта 1969 года в группе Рабовича принял участие и наш земляк Данилин Владимир Николаевич. Его биография укладывается в несколько строк. Он родился в 1950 году в поселке Жигалово Иркутской области, окончил школу. В 1968 году был призван на службу вооруженные силы, направлен в пограничные войска. В письме к матери 26 февраля 1969 года он пишет: «Здравствуйте, родные мама, папка и братья. С приветом, я Володька. Сейчас меня перевели в другое место, и я не получал от вас уже давно писем. Сейчас нахожусь в нашей ремонтной мастерской. Меня туда взяли мотористом делать двигатели так же, как на гражданке. Езжу по заставам, где что сломается, ремонтируем. Ездит нас 4. Один сержант, шофер и 2 ремонтника. В общем, еще лучше, чем надо сейчас. В комнате нас всего 12 ремонтников. Сейчас пишу, находясь на заставе. Оттуда и отправлю письмо. Ну все, писать больше нечего. Жив-здоров. Пишите о себе больше. Как у вас жизнь? Мама, поздравляю тебя с днем 8 марта. До свидания». До 2 марта, вот с этого дня написания письма, оставалось 5 дней. 2 марта 1969 года, находясь на заставе старшего лейтенанта Стрельникова, Владимир Данилин принял участие в бою против китайских провокаторов на острове Даманском. Погиб, добитый ударом штыка в висок. Развязка наступила 15 марта, когда произошло еще одно боестолкновение. По китайским военным, захватившим Даманский, был нанесен огневой удар. Впервые в бою была опробована ракетная установка залпового огня «Град». Огневой налет продолжался всего 10 минут, но этого хватило, чтобы превратить остров в бушующее море огня. В боях 15 марта погибли два наших земляка. Бельдушкинов Владимир Тарасович, 1948 года рождения, уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского округа. И Малыхин Владимир Юрьевич, 1948 года рождения, родился в поселке Тальцы Иркутского района Иркутской области. Они также проходили службу и погибли в возрасте 21 года. Суммарные потери на острове Даманском за две мартовские недели 1969 года составили 58 человек убитыми и 94 ранеными. Пять человек за эти бои получили звание Герой Советского Союза, трое из них посмертно, остальные награждены орденами и медалями. В книге «Иркутяне в марте 1969 года» приведены биографии и воспоминания 42 наших земляков, проходивших службу и принявших участие в боестолкновениях 2-15 марта 1969 года на острове Даманский. Кто-то из них еще жив, кто-то, как говорится в этой книге, и, как говорят пограничники, ушел вечный дозор. И очень важно, что такие сведения собираются, потому что, ну, действительно, ветеранов этих событий остается все меньше. И именно на воспоминаниях этих ветеранов и построена эта книга. То есть о событиях, происходивших в те дни, мы узнаем непосредственно из рассказов участников этих боестолкновений. Данные о потерях китайской стороны до сих пор закрыты. По предварительным оценкам речь идет от 100 до 300 человек. В зарубежной литературе можно найти данные о нескольких сотнях и даже несколько тысяч убитых китайских солдат и офицеров. Конфликт из-за Даманского острова, ну, по понятным причинам, не самая популярная тема в китайской исторической науке, но, во-первых, такой безжизненный клочок земли, не представляющий интереса ни для строителей, ни для геологов, ни для рыбаков, явно не стоил таких человеческих потерь. Ну и, во-вторых, китайские солдаты не слишком достойно проявили себя в этом столкновении. Они отступили, несмотря на то, что их численность заведомо превосходила силы противника. Также китайская сторона не погнушалась добивать раненых штыками и в целом отличалась особой жестокостью. В то же время в китайской литературе до сих пор бытует мнение, что агрессорами, развязавшими конфликт из-за острова Даманский, были советские пограничники. В 1990 году было принято решение провести новую границу между Россией и Китаем, и в 1991 году остров Даманский официально перешел к Китайской Народной Республике. Тираж книги «Иркутяне в марте 1969 года» составляет 500 экземпляров. Это редкое издание в силу вот такой малочисленности тиража. Эта книга гуманитарному центру библиотеки имени семьи Полевых была передана в дар Иркутским городским советом ветеранов от имени автора-составителя.
Гризодубовские чтения прошли в гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых. Это всероссийский социально-просветительский проект Союза женщин России, посвященный памяти героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Наша землячка, летчица Евгения Лемешонок, была подругой легендарной Валентины Гризодубовой и второй женщиной, налетавшей без аварии миллион километров. Во время Великой Отечественной войны Евгения Лемешонок выполняла секретное задание ставки Верховного Главнокомандующего. У нее 12 правительственных наград. А после войны она стала летчиком-испытателем. 9 лет испытывала новейшие моторы на самолетах. Своими воспоминаниями о Евгении Лемешонок поделилась ее внучка – главный библиограф информационно-проектного отдела гуманитарного центра Ольга Вишнякова.
В моей семье имя Валентины Гризотуповой упоминалось очень часто. Почему? Потому что она сыграла немаловажную роль в жизни, в судьбе моей двоюродной бабушки Евгении Ивановны Лемешонок. Она была двоюродной сестрой моего деда Дмитрия Иосифовича Макарова. Родом они и Евгения Ивановна, и дед мой Дмитрий Иосифович с Белоруссии на границе с Польшей. И были они переселенцами в город Нижнеудинск. После войны в 1907 году было большое переселение, нарезалась земля. В Белоруссии были болотистые бедные почвы, и люди семьями снимались целыми поселениями и уезжали в Сибирь, где начали новую жизнь. Семьи были многодетные, благополучные. И, что характерно, все дети получили, ну, по крайней мере, наш случай, высшее образование, хорошо учились. Дед мой выучился на агронома, был председателем колхоза. А Евгения Ивановна закончила хорошо школу, была направлена учиться в институт в город Иркутск. И в Иркутске, когда она училась, услышала призыв комсомола девушки на самолеты и откликнулась на него. Прошла эти курсы, выучилась. Через несколько месяцев она уже сама поднялась в воздух без инструктора. И единственная со всего выпуска была направлена на дальнейшее обучение в Москву, где и познакомилась с Валентиной Гризодубовой. Валентина Гризодубова была сначала инструктором Евгении Ивановны Лемешонок, а потом они в течение 40 лет дружили. Немаловажную роль в жизни Евгении Ивановны сыграла Валентина Гризодубова перед войной. Когда Валентина Гризодубова совершала легендарный перелет на самолете «Родина», когда они прилетели, уже приземлились, в разговоре со своей матерью она услышала, что Евгению Ивановну с ее мужем Митюшкиным, Денисом Сергеевичем, арестовали. Их репрессировали буквально без суда и следствия по бытовой причине. Кому-то нужна была их квартира. Очень быстро разрешился вопрос, Гризодубова вступилась. Буквально когда она вернулась уже в Москву, они уже были на месте, но очень негативные получились последствия, когда арестовывали семью, двухлетнему сыну, сломали позвоночник, потом мальчик был 8 лет в гипсе, детей больше у Евгении Ивановны не было, но Валентина Гризодубова и здесь сыграла большую роль, содействовала в поиске врачей, ну, чтобы мальчик встал на ноги. Нам всегда рассказывали, дед рассказывал и мама рассказывала, как Евгения Ивановна летала в войну. Это вообще Евгения Ивановна после Валентины Гризодубовой была вторая женщина-миллионщица в Советском Союзе. Нужно отметить, что она была летчица особого отряда ставки Верховного Главнокомандующего и выполняла секретные задания в Великую Отечественную войну. И именно она в мае 1945 года доставила секретный пакет коменданту Берлина, генералу Безарину. После войны также Валентина Ивановна продолжила работать летчицей. Она работала летчицей-испытательницей. 18 лет проработала в гражданском флоте после войны. Мои воспоминания о Евгении Ивановне. Мне, я была совсем ребенком. Мы приходили к ней в гости вот этот знаменитый дом на Котельнической набережной. И пожилая, добрая женщина, для меня это было, но мне было, наверное, она умерла в 81-м году, мы были у нее в 80-м, за год до ее смерти. Мне показывали ордена, медали, и когда она рассказывала и просто, и это все было трепетно и торжественно для нас. С легкостью она говорила, что она уже себе забронировала место в колумбарии в Кремлевской стене, то есть у нее была возможность, чтобы ее похоронили в Кремлевской стене, но решением последним ее было, чтобы она их кремировали, и ее и мужа, муж умер раньше, Леонид Сергеевич. Они сейчас похоронены в колумбарии в Подмосковье, в Балашихе. Он летчик-испытатель, и она летчик-испытатель. Проработали они в гражданской авиации до конца своей активной деятельности. Евгения Ивановна не забывала свою малую родину. И в Нижнеудинск она приезжала в 1978 году. Вспоминала детство, рассказывала тоже, как они воевали, как росли. И считала, что это обычным делом. Мы были советскими людьми. И да, революция победила, дала возможность простым людям стать вот из простой девчонки в летчицу и вот построить вот так свою жизнь. И она не считала ее героической, хотя она была героем, и мы гордимся ей.
Праздник 8 марта появился в международном календаре как День солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию. 2 марта 1913 года женщины в России впервые заявили о своих правах. В 1945 году Устав Организации Объединенных Наций стал первым международным документом, утвердившим принцип равенства мужчин и женщин. А указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днем. Постепенно праздник, конечно, стал днем поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективах. В современном обществе Международный женский день в первую очередь это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. Ну а дети по традиции поздравляют своих мам и читают им стихи. Послушайте стихотворение Валентины Берестова для вас, дорогие слушательницы, решили прочитать ребята из театральной студии гуманитарного центра.
Восьмого марта, праздник мам.
Тук-тук, стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом, где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем,
на стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед.
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
в подарок нарисуем.
Их не узнать, вот это да!
Тут мама скажет людям.
А мы всегда.
Всегда такими будем.
Мы в подарок маме покупать не будем.
Приготовим сами.
Своими руками.
Можно вышить ей платок.
Можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать.
Речку голубую.
А еще раз целовать
маму дорогую.
Мамулечка, ты у меня самая-пресамая любимая. Я тебя очень-преочень люблю. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама,
под утро мама уснёт.
Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне тебе.
Как бывает, если звучит
конце передачи, по традиции, с планом мероприятий на месяц март вас познакомит Надежда Высоцкая.
Добрый день, уважаемые читатели, уважаемые посетители гуманитарного центра. Мы рады вас приветствовать на канале на нашем. И разрешите от лица администрации, коллектива поздравить всех с наступающим Международным днем 8 марта. Милые женщины, всем самое главное здоровье, самое главное любви, нежности и поддержки близких. Ну а мы постараемся создать вам прекрасное настроение. Приглашаем вас к нам на праздничную программу «Шедевр» под названием «Женщина». Пройдет он 5 марта в 15 часов по адресу Университетский, 70. Будем очень и очень рады видеть наших милых женщин. Ну а для будущих мам и наших девочек мы подготовили праздничную игровую программу и будем рады их видеть с 3 по 6 марта в 12 часов. Ну, если другое время интересует, звоните, мы договоримся. Мероприятие называется «Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих». Ждем всех, и мальчиков, и девочек. Давайте отметим этот праздник вместе с вами. Также мы подготовили мероприятие к Всемирному дню писателя. Как мы без этого? Мы же библиотека, да? У нас будет литературно-игровая программа для 6-7 классов «Тайны книжных страниц». Приходите, будем вас рады видеть. 10 марта мы к юбилею Андрея Миронова, нашего замечательного актера театра и кино. Многие о нем знают, помнят его участие в фильмах, его искрометный юмор и певческие таланты. Мы подготовили музыкальный вечер. Актер должен одинаково уметь и ждать, и спешить. 85-летию со дня рождения. Будем рады видеть всех. Вход свободный, бесплатно это мероприятие. И в конце месяца нас ждет праздничная программа ко дню работника культуры. 25 марта мы приглашаем наших читателей, кто хочет разделить эти праздничные настроения вместе с нами. Призвание творить и вдохновлять. Приходите, будем вас рады видеть. Еще раз, милых женщин, с наступающим 8 марта. Здоровья! А мы ждем вас в гуманитарном центре библиотеки имени семьи Полевых.
Весна, весняночка, где ж твоя дочка Ульяночка? Ульяночка погнала бычка на летечку. На летечко гуляй, мой бычок, я с придуленок. Придуленок до своей матушки, да на платок. На платок, а батюшки на рукавок. На рукавок, дружку Пашечке, на рубашечку.
Звукорежиссер Александр Белотелов и журналист Наталья Ключевская присоединяются к поздравлениям праздника весны. Желаем всем вам солнечного настроения, женского счастья и искренних комплиментов.